Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии этот час с вами проведут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня 16 сентября, четверг, и сегодняшняя программа вот о чем. В последние дни перед выборами в Думу Россия пытается максимально повысить явку в Ордло. Обстрел счастья впервые с августа 16 года. Конкурс эссе и спарринг поэтов через океан. Нью-Йоркский литературный фестиваль. ЕС должен четко дать понять, что бизнеса, как обычно, с Россией быть не может, пока она не прекратит свою агрессивную политику и гибридную агрессию против ЕС, стран-членов и стран Восточного партнерства. Европарламент принял жесткую резолюцию авторства экс-премьера Литвы, а сейчас евродепутата Андрюса Кубилюса, в которой режим Путина называется застойной авторитарной клептократией. Европарламентарии призвали ЕС на год вместо полугода продлять санкции против России, подготовиться к отключению России от SWIFT, избавиться от зависимости от российских нефти, газа и сырья, не вводить в эксплуатацию Северный поток, два, а также не признавать результаты выборов в Госдуму, если Еврокомиссия признает их сфальсифицированными. В Госдуме назвали это вмешательством во внутреннюю политику России, а глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал резолюцию хорошим документом. Прислушаются ли в Берлине и Париже к красным линиям, очерченным Европарламентом? Что из мер, перечисленных в резолюции, может стать реальной политикой Брюсселя? И может ли ЕС действительно бойкотировать результаты выборов в Госдуму? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Жовтенко и Юлия Смоловская, эксперт-международник. Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сначала слушаем новости от моей коллеги Татьяны Якубович. Есть слово.
Подконтрольные России формирования впервые за 5 лет обстреляли счастье в Луганской области. Был ранен глава ВГА Александр Дунец. Он прооперирован и находится в больнице. Обстрел велся, по данным штаба ООС, минами 82-го калибра или из миномета, или они были сброшены с беспилотника. Подробно расскажем в выпуске дальше. Всего же за сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня в Новолуганском, Пивденном и Авдеевке. По данным штаба операции Объединенных сил, использовались мины 120-го калибра. Группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстреле Еленовки и Веселого. Украина будет фиксировать нарушения, связанные с проведением Россией выборов в Государственную Думу на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Цитирую, согласно международному праву, единственный статус, которым обладает Россия в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, это государство-оккупант. И то, что она делает, организуя там свои национальные выборы, нарушает международное право, говорит Кулеба. В связи с этим Украина будет реагировать по уже отработанной схеме, говорит он, фиксировать эти нарушения и обращаться к партнерам. Напомню, выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Кремль привлекает жителей Донецка и Луганска к электронному голосованию, а также оккупационные администрации доставляют людей автобусами и поездами в Ростовскую область. Европарламент утвердил резолюцию об отношениях с Россией, в которой призвал усилить санкционное давление, в том числе из-за оккупации Крыма. За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 103 высказались против, 72 воздержались. В резолюции отмечается, что главной для ЕС ценностью является свобода, стабильность и мир, и этим ценностям угрожает агрессивная политика российской власти. Европарламент также рекомендует уменьшить энергозависимость стран ЕС от российского газа, нефти и другого сырья, пока у власти остается Владимир Путин. В Украине успешно осуществили первую операцию по трансплантации костного мозга взрослой от неродственного донора. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Операцию сделали 18-летней девушке Элине, врачи Черкасского областного онкологического диспансера совместно с командой отделения трансплантации костного мозга больницы «Ахмадет». До этого времени все пациенты, которые нуждались в такой пересадке, должны были ехать за границу. Данные по COVID за сутки такие. В Украине зафиксировали 5700 новых случаев, 101 летальный. В Луганской области 229 новых случаев заражения, 2 летальных. В Донецкой 259 новых случаев и 7 летальных. Группировка ДНР отчитывается, что на подконтрольной ей территории 529 новых случаев, 39 летальных. ЛНР говорит о 94 новых случаях и отсутствии летальных. Ковидные госпитальные базы в ОРДО заполнены больными на 100%. Об этом заявляет так называемый Минздрав ДНР. Всего таких баз 38. Медики на оккупированной территории говорят, что большинство поступающих на госпитализацию пациентов не вакцинированы. Всемирная организация здравоохранения остановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» из-за несоблюдения стандартов качества на одном из заводов, где ее производят. Теперь производитель «Спутника» должен направить в ВОЗ сообщение о том, что все недостатки устранены, и тогда завод еще раз проверят. Коротко. Начался ремонт автодороги Славянск-Мариуполь в рамках программы «Большое строительство». Активисты Донецкой области присоединятся ко Всемирному дню уборки World Cleanup Day 18 сентября. Местных жителей призывают присоединяться, брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, большие пакеты и приглашать семью и друзей. И о погоде. В ближайшие дни на территории Донецкой и Луганской областей 20-23 тепла днем и 6-7 тепла ночью, солнечно и без осадков.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро, через несколько минут, мы будем говорить в студии, обсудим свежую резолюцию Европарламента, достаточно жесткую, принятую по инициативе евродепутата от Литвы Андрюса Кубилюса, в которой режим Путина называется «застойной авторитарной клептократией». И европарламентарии в этой резолюции предлагают ряд новых мер, которые, по их мнению, Европейский Союз должен принять в отношении России. Среди них это возможное отключение России от SWIFT, международная платежная система, и возможное непризнание выборов Госдумы Российской Федерации, которые, напомню, стартуют уже завтра. Так вот, что из этого станет реальной политикой Брюсселя? Прислушается ли в Берлине и Париже к красным линиям, очерченным Европарламентом для отношений с Россией? И может ли ЕС действительно блокировать результаты выборов Госдумы Российской Федерации? Обращаюсь к нашим слушателям. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Вот с вашей точки зрения, такие резолюции Европарламента, которые носят, как известно, рекомендательный характер, выльются ли во что-то реальное? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Автобусы, поезда, выделенные участки и мечты о мажоритарщиках из Донецка и Луганска. За несколько дней до начала выборов в Российскую Государственную Думу на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей резко ускорился процесс подготовки к голосованию на них. Мой коллега Александр Демченко расскажет, что уже удалось сделать России подконтрольным ей администрациям, что планируется в последующие дни и что до сих пор не получилось. Саша, здравствуй.
Привет. Вчера, 15 сентября, выступил с телеобращением глава группировки ДНР Денис Пушилин и заявил о том, что на дни голосования из территории неподконтрольных Донецкой и Луганской областей в Ростовскую область России будет организовано 825 автобусов и 12 железнодорожных даже рейсов, на которых людей будут возить в Ростовскую область России для того, чтобы чтобы они могли там поголосовать на выборах в Государственную Думу. По информации российских СМИ и правозащитников именно в России, на территории Ростовской области открыто 91 участок, на которых будут голосовать жители неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Ну, как я уточнил, это не специальные участки открываются, а есть участки, это очень много участков по вот в нескольких районах Ростовской области, которым просто поручена как бы нагрузка дана такая, что там кроме местных жителей обычных будут голосовать и люди, которые будут приезжать с неподконтрольной части Донбасса. Вообще, эта ситуация с выделением автобусов, поездов, организацию поездок для голосования сигнализирует о том, что вообще вот эта вот система дистанционного голосования, которая как раз-таки должна была быть использована максимально на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и была введена еще весной 2021 года Центральной избирательной комиссией Российской Федерации как раз для Ростовской области.
Экспериментальный район.
Экспериментальная, да, это там всего 5 регионов Российской Федерации, одна из них Ростовская область и Москва, кстати, тоже. Не сработало, то есть не получилась такая ситуация, что большинство людей, да, которые получили российские паспорта и живут на территории подконтрольной ДНР и ЛНР, будут голосовать дистанционно. По информации Восточной правозащитной группы на 15 сентября 2021 года, то есть на вчерашний день, уже вот за пару дней до выборов, и как раз-таки уже закончилась регистрация на онлайн это голосование, из ОРДЛО зарегистрировалось около 139 тысяч человек на вот это вот онлайн голосование. Это при том, что по официальным данным паспортов российских выдано уже больше 600 тысяч. То есть получается, даже половины этих людей не удалось как бы
сагитировать для того, чтобы они проголосовали.
Именно онлайн, да. Но при этом есть еще надежды, да, у подконтрольной России группировок и у самой Российской Федерации, которая организует выборы, что большое количество людей все-таки удастся подвести за эти дни. Я напоминаю, что голосование идет целых 3 дня, то есть 3 дня подряд будут возить людей туда-назад через неподконтрольную часть границы.
Саша, а вот сколько людей, есть какие-то оценки, могут перевести за вот это вот время, учитывая вот это количество автобусов, да, есть ли какие-то в этом отношении оценки, и как будут вести, то есть это будут заставлять вести, или люди действительно хотят туда поехать, есть какая-то информация об этом?
Достаточно сложно вообще посчитать количество людей, я думаю, нужно будет уже по факту того, как будут эти поездки, смотреть, что это за автобусы, потому что из того, что нам известно, это обычные пазики, да, автобусы, которые будут возить людей, но не факт, что это только они. Можно будет чисто технически, математически приблизительно посчитать, сколько за один там рейс могут быть перевезено людей, и это все умножить. Естественно, будут какие-то там заявления от группировок ДНР, ЛНР, какое количество людей они смогли перевезти. И я, кстати, на это обращаю внимание, в одном из российских изданий как раз-таки был комментарий юриста, который занимается выборами, который касается именно организации выборов именно на территории Российской Федерации, не в первую очередь территории неподконтрольного Донбасса, где говорилось о том, что как раз вот этот вот момент сложности подсчета вот этих людей, которых привезут с неподконтрольной части Донбасса, создает такую своеобразную электоральную дыру вообще в Российской Федерации на территории Ростовской области, потому что невозможно будет посчитать, какое количество людей именно реально приехало, потому что у людей с российскими паспортами, которые живут в Донецке и Луганске, не проставлено в паспорте место прописка. Регистрации.
То есть это такая легализированная карусель, можно
да,
сказать, да, технология?
Вот это очень правильно, потому что именно карусели так и устраиваются, когда привозят людей, которые имеют приписные вот эти вот, как это называется?
Открытые талоны,
да. Талоны на избирательные комиссии, их просто записывают в какой-то список, а потом этот список добавляют количеству проголосовавших. Так точно в эти списки могут дописать любое количество людей, которые приезжают с неподконтрольной территории, потому что они как бы не значатся в списках по вот этому конкретному округу, избирательному участку в Ростовской области. А вообще, почему сложности возникли с организацией именно онлайн-голосования, почему не удалось там большее количество людей сагитировать на онлайн-голосование? Ну, тут просто, потому что что для того, чтобы регистрироваться на портале государственных услуг, который предоставляет доступ к этой системе онлайн-голосования, государственных услуг Российской Федерации, естественно, нужно иметь номер СНИЛС, это номер, индивидуальный страховой номер для граждан Российской Федерации. И дело в том, что выдавать эти номера СНИЛС начали намного позже, после того, как начали выдавать паспорта. То есть, грубо говоря, в несколько раз больше людей имеют российские паспорта на руках, чем вот эти номера СНИЛС, и для них это... как бы проблема для того, чтобы участвовать в этом голосовании. Не то, что проблема невозможна, они не могут там зарегистрироваться. Вторая категория людей, это, естественно, люди пожилого возраста, да, которых там нету и навыков того, как это делать, регистрироваться в интернете. У некоторых даже и доступа к интернету нету. И эти люди, естественно, да и по привычке, как у нас люди, да, там идут на избирательный участок голосовать, даже если они хотят это делать. То есть это категория людей. И, естественно, большое количество людей... Тут, как мы вот спрашивали в Донецке у наших источников, то большое количество людей просто не интересовалось этим процессом и не собиралось принимать участие в этих выборах. Я напомню, что вот, например, в 2016 году, когда в Российской Федерации в самой были прошлые выборы, там у них явка была около 48%. То есть, если отсчитывать от людей, которые там на территории неподконтрольной Донбасса имеют российские паспорта, то, что многие из них по принуждению или по необходимости получили паспорта, то можно себе представить, какое количество из этих 600 тысяч, даже в сравнении с Российской Федерацией, то есть, это точно меньше половины.
Заявка. Последний вопрос вот к тебе. Вот это мечты о мажоритарщиках Донецка и Луганска. Что планируют в будущем какие-то уже непосредственно выбирать депутатов от Донецка и Луганска?
Это вот очень интересное заявление. На прошлой неделе как раз в агитационной кампании за участие к выборам в Донецке состоялся так называемый слет сторонников партии «Единая Россия». Там много было интересных заявлений. Например, о том, что сразу после выборов в Донецке начнут принимать заявления на вступление в партию «Единая Россия». Так вот, там было несколько депутатов от «Единой России», которые приехали в Донецк участвовать в этом слете, и один из них, Дмитрий Саблин, заявил о том, что он очень сожалеет о том, что сейчас жители неподконтрольной части Донбасса могут голосовать только за федеральные списки и не могут выдвигать депутатов-мажоритарщиков. То есть, грубо говоря, и при этом он надеется, что в следующие выборы, которые пройдут там через 4 года, там, через 5 уже лет, в следующие выборы такая возможность будет. Так, то есть, что это значит? Если расшифровать так по-простому, простым языком слова этого депутата, он представляет, что неподконтрольная часть Донецкой и Луганской области это будет своего рода территория Российской Федерации, на которой живут и избиратели, и которые выдвигают депутатов, которые местные там проживают. А учитывая общее количество населения там, и если их там на 100% да, покрыть российскими паспортами, то это даже может быть несколько депутатов, несколько округов.
Ну, действительно удобно. Почему бы не получить еще мандаты депутатские, да, когда вот такая действительно электоральный султанат, когда люди зависимы, их можно заставлять голосовать. Но будем следить за развитием ситуации вот этой электоральной в Донецке и Луганске. Если, кстати, вы хотите рассказать свою историю, поделиться с нами своим отношением к этим выборам Госдумы Российской Федерации, рассказать, что происходит, может быть, вас или ваших знакомых или родственников заставляют голосовать, и вы хотите поделиться этой своей историей, пишите к нам в социальных сетях, в Фейсбуке, YouTube, в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, мы есть во всех популярных социальных сетях. Также можете это сделать анонимно на нашу электронную почту, найти ее вы можете на странице Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Это был мой коллега Александр Демченко.
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен.
племен – дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь. Но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ – это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков. Ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Сегодня на рассвете впервые за 5 лет обстреляли город Счастье Луганской области. Он находится непосредственно на линии соприкосновения, совсем недалеко от неподконтрольного Луганска. Был ранен глава военно-гражданской администрации Александр Дунец. Он прооперирован и находится в больнице. О том, что там сегодня произошло, расскажет больше мой коллега Алексей Виноградов. Он с нами по телефонной связи. Леша, здравствуй.
Приветствую.
Расскажи, из чего стреляли, какие разрушения и как получил ранение глава ВГА?
Ну, предварительно в Счастье сегодня прилетели мины 82-го калибра. Первые взорвались где-то в 6:40 утра в квартале энергетиков. Это недалеко от КПВВ в Счастье, который построен, но не работает, так как его открытие саботирует. Как рассказала пресс-офицера Тупивнич Елена Макринчук, мины были сброшены из беспилотника. И после этих взрывов на место приехал руководитель местной военно-гражданской администрации Александр Дунец, чтобы оценить последствия обстрела. И также в этот момент там часть людей повыходили на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, что там дымит. И как раз вот в этот момент прилетел второй беспилотник и сбросил еще 3 мины практически в тот же район. И во время взрывов Александр Дунец получил ранение в ногу, он не успел спрятаться. А также осколками посекло несколько машин местных жителей, повыбивало окна в общежитии, возле которого взорвались мины. А также рядом там находится расположение пограничников, и у них осколками посекло служебные автомобили. По словам Елены Макринчук, в последнее время усилились обстрелы именно гражданского сектора. Предлагаю ее послушать.
Это практически уже, мабуть, 10-й чи 11-й обстріл саме цивільної інфраструктури. Так само сьогодні о 7-й ранку обстріляні були цивільні мешканці села Тарамчук. Це теж неподалік КПВВ, КПВ Новотроїцьке. Що це було? Акція устрашення? Чи, ну, знаєте, якщо я ж кажу брати до уваги, що це вже 10-й обстріл, ну, майже 10 обстрілів таких було по цивільній інфраструктурі, то ми просто бачимо, що це розв'язано терор проти цивільного населення. Всі ці обстріли відбуваються приблизно за 2 кілометри, ну, від 2 до 6 кілометрів від лінії фронту, тобто за спинами українських військових. По людям, які жодного стосунку не мають ні до бойових дій, ні до війни, ні до чого, крім того, що вони живуть на цій території.
Ну, вообще, город Счастье, хоть и находится близко к линии соприкосновения, но уже много лет сам населенный пункт не обстреливался. Вот на моей памяти последний обстрел был в конце лета 2016 года. Местные жители говорят, что иногда в городе слышно выстрелы, но они где-то вдалеке, и это происходит очень редко. Поэтому люди уже привыкли к мирной жизни и не ожидали такого. Предлагаю послушать двух жительниц Счастья, которых сегодня обстрел застал врасплох. У одной из них осколки мне побило окна и машину.
Утром собирались на работу. Мы не поняли, что произошло. Звук. Это я в окно выглянула, полный двор дыма. Потом второй раз в крышу напротив ударила. И третий раз прилетела. Все в дыму. Мы не поняли ничего. Мы быстро засобирались на работу. А когда уже 4 снаряда прилетело позже, что все окна побило, нас уже не было, мы на работе были. Это было где-то без 20, без 15, 7. Мы ушли, а потом мы с работы позвонили, уже был 7:30. Вот побило все окна, машину людям побило.
За 6 лет, которые мы здесь находимся, я не испытала такого ужаса и страха. В мирное время ничего не предвещавшееся, светлое небо, солнце светило, которое не могло заставить даже подумать, что ты можешь не проснуться одним прекрасным утром. Я испытала шок. Когда мы вышли на улицу, моя машина, которая является нашим доходом, она пострадала, посечена. На данном этапе я благодарна Богу, что Он сохранил мне жизнь, и я вовремя успела отойти. Безусловно, это самое ценное, что у человека есть, это жизнь. И ничто по сравнению с этим не сравнимо. Но на сегодняшний момент, обратившись в ИЦА, которые составили, вышли, составили акт, они пообещали компенсировать пострадавшее имущество, то есть стекла, которые были разбиты, дверь пострадала, фасад пострадал. Но обратились в страховую компанию по возмещению ущерба имущества нашей машины, что в результате слышали ответ: Луганская, Донецкая область отказываются выплачивать страховую помощь.
Ну, по переднему, что можно сказать, по зовнішнім знакам, что это міна 82-го калибра. Было зафиксировано беспилотный летальный аппарат, типа квадрокоптер. Это уже при другом обстрелі. Ну, при первом не было ее видно, а при другом уже зафиксировано.
Ну вот сегодня Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, потому что была обстреляна гражданская инфраструктура.
Спасибо большое. Это был мой коллега Алексей Виноградов, который рассказал об обстреле города Счастья. Впервые за 5 лет это произошло. Я вот напомню, что наша команда «Радио Донбасс Реалии» 3 года назад была с выездным эфиром в этом городе Счастья. Если вы хотите вот посмотреть на людей, которые там живут, чем они живут, узнать, непосредственно гуглите, ищите в Ютубе «Радио Донбасс Реалии», эфир из «Счастья» называется этот эфир.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
ЕС должен четко дать понять, что бизнеса, как обычно, с Россией быть не может, пока она не прекратит свою агрессивную политику и гибридную агрессию против ЕС, стран-членов и стран Восточного партнерства, и пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины в рамках их международно признанных границ. Европарламент принял достаточно жесткую резолюцию авторства экс-премьера Литвы, а сейчас евродепутата Андрюса Кубилюса, в которой режим Путина называется, цитата, «застойной авторитарной клептократией». Европарламентарии призвали ЕС на год вместо полугода продлять санкции против России, приготовиться к отключению России от международной платежной системы SWIFT, избавиться от зависимости от российской нефти, газа и сырья, не вводить в эксплуатацию трубопровод «Северный поток-2», а также не признавать результата выборов в Госдуму, если Еврокомиссия признает их сфальсифицированными. В Госдуме назвали это, цитата, «вмешательством в внутреннюю политику России», а глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал резолюцию «хорошим документом». Прислушаются ли в Берлине и Париже к красным линиям, очерченным Европарламентом для отношений с Россией? Что из мер, перечисленных в резолюции, может стать реальной политикой Брюсселя? И может ли ЕС бойкотировать результаты выборов в Госдуму Российской Федерации? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности. Тарас, здравствуйте.
Добрый день.
И Юлия Смоловская, эксперт-международник. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, приведет ли вот такая вот жесткая резолюция Европарламента каким-то ощутимым результатом? Ну, всем известно, что вот эти резолюции, это скорее такие политические акты, которые имеют рекомендательный характер, но все-таки они выражают, наверное, какое-то отношение европейцев к Российской Федерации. Так вот, как вы думаете, выльется ли это во что-то? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Тарас, давайте первый вопрос к вам. Ну и что? Да, вот спросят очень многие люди. Ну, во-первых, много слышали глубокой обеспокоенности и подобных реляций и из национальных парламентов стран-членов Европейского Союза, и из Европарламента. Вот очередная жесткая декларация. Что дальше?
Ну, первое, что нужно здесь понимать, это то, что вещи, которые говорятся языком дипломатии, и если эти вещи сформулированы настолько жестко, как вот то, что мы прочитали в вот этой вот последней резолюции Европарламента, это достаточно серьезный политический сигнал. Понятно, что как бы сама по себе резолюция, она Это не императивный документ в прямом смысле этого слова. То есть для того, чтобы рассчитывать на хотя бы минимальное практическое применение тех вещей, которые в этой резолюции прописаны, нужно, чтобы были задействованы другие механизмы Европейского Союза, и для этого нужен консенсус по каждому из вопросов, по каждому из моментов, которые в этой резолюции перечислены. Но мы должны понимать общий контекст. Эта резолюция – это достаточно жесткая и однозначная реакция европейского сообщества на три ключевые вещи. Первое – это учение Запад-2021, которые сейчас фактически происходят. И, ну, мы и Евросоюз, и НАТО, и Соединенные Штаты прекрасно понимают, что эти учения, каждый их цикл – это всегда такой очень прямолинейный агрессивный сигнал Западу.
И не позвали наблюдателей, да, Тарас? Давайте вот напомним, что там нет наблюдателей от НАТО, хотя по закону Россия должна их пригласить, и это возмущает конкретный случай, да, конкретная претензия.
Абсолютно. Это первый момент. Второй момент – это вот действительно то, что происходит в Беларуси, и попытка практически поглотить Беларусь со стороны Российской Федерации, и поддержка России абсолютно нелегитимного белорусского так называемого президента Александра Лукашенко. И, естественно, остается момент самих выборов в Российской Федерации, которые уже... подготовка к которым уже происходит, в принципе, с достаточным количеством нарушений и отклонений от демократических принципов. Ну и, естественно, фоном для всего этого остается агрессия Российской Федерации против Украины и проблема оккупации Крыма и аннексированного Крыма и оккупированных территорий востока Украины.
Вопрос Юлия Смоловская. Юлия, ну понятно, что Литва это такая себе Украина в Европейском Союзе по степени, да, по качеству отношения к Российской Федерации, но мы видим, что Европарламент достаточно такое людное место. 494 голоса за, 103 против и 72 депутата воздержались, то есть достаточно продемонстрирована такая большая поддержка. Вот почему, с вашей точки зрения, Европарламент эту резолюцию принял вообще? Вот Тарас коснулся некоторых вопросов, да, которые актуализируются. Но, может быть, это действительно... Эта резолюция адресована в первую очередь странам, для которых возможен бизнес, как обычно, с Российской Федерацией, наверное, с Берлином и Парижем, то есть им как раз обращается непосредственно Европарламент.
Да, вы правильно говорите, и Тарас абсолютно правильно сказал те моменты, которые сакцентировали эту консолидированную позицию, значительное количество, действительно подчеркну, депутатов, которые за это проголосовали, это по сути 2/3 от количества голосовавших, это очень много. И по реакции России мы уже видим, что, конечно, для них это очень неприятный факт, потому что они видят, что сторонников смотреть на ситуацию не сквозь розовые очки и business as usual становится больше в Европейском парламенте. Хотя, опять-таки, россияне тоже сакцентировали тот момент, что резолюция не носит обязательного характера, поэтому тут переживать особо нечем. А теперь вот я как раз хочу чуть-чуть расширить то, что сказал Тарас по поводу того, что для этого должен быть консенсус. Действительно, решение, скажем так, если рассматривается вопрос не признать результаты выборов в Российскую Госдуму, это должно выноситься на Европейский Совет, то есть встречу лидеров глав государств и правительств стран Европейского Союза, и это решение должно быть единогласно. Все вопросы внешней политики в Европейском Союзе не принимаются квалифицированным большинством голосов, когда может быть вот подавляющее количество стран, которые голосуют «за», тогда решение принимается. Этого нет. И поэтому Россия достаточно комфортно себя чувствует, понимая, что на уровне исполнительной власти это решение принято не будет, потому что мы понимаем, действительно, вот такие страны, как Германия и Франция, которые выступают за то, что необходимо все-таки оставлять двери открытыми для диалога с Россией, что полная изоляция, она вредит в том числе или прежде всего безопасности в самой Европе, и надо коммуницировать каким-то образом с Россией, они не рискнут идти по такому очень жесткому решению. И, кстати, вот на что обращают еще внимание в контексте реакции российской стороны, они уже начали легкий шантаж в этом плане. То есть если смотреть на реакцию Марии Захаровой, спикера МИДа Российской Федерации. Она сказала, что очень жаль, что вот страны так выступают за это Европейский парламент, но они не должны забывать, что основная проблема сейчас это Афганистан. Основная проблема безопасности в Европе может быть связана с Афганистаном, а здесь Россия для вас партнер, потому что мы установили более-менее рабочие какие-то коммуникации с новой властью, и к нам уже вы обращались за помощью, поэтому хорошо подумайте. То есть это уже звучит достаточно открыто вот таким вот шантажом. Но, повторюсь, в чем плюс действительно самой этой резолюции, правильно говорит мой коллега, язык очень жесткий. Впервые они вообще ввели вот эту саму возможность непризнания результата выборов в Российской Федерации, потому что по предыдущим выборам был вопрос, признавать ли их легитимными из-за того, что население Крыма вынуждено было голосовать, и часть депутатов избиралась якобы от Крыма в Государственную Думу. Но это уже было постфактум. То есть предваряющие перед выборами в официальных документах Европейского Союза, даже в резолюциях Европарламента, этого не было. Это новое. Но пока по факту, к сожалению, мы вынуждены понимать, что такое реальполитика. Реальполитика – это то, что это решение не будет принято на уровне исполнительной власти.
Но нужно 27 за, насколько я понимаю, да, Юлия, чтобы ни одна страна не возражала против этого.
Конечно.
Вопрос, раз уже в темке, Тарас, а вот почему Европарламент так отличается политически от национальных парламентов? Да, мы видим совсем другие месседжи из других парламентов, а вот Европарламент, вот так жестко прям хлещет по всем, так сказать, больным точкам Российской Федерации. Ничего не забыто в этой резолюции. Действительно, такой стратегический, можно сказать, документ. Кто вот реально, с вашей точки зрения, выразитель воли европейцев? Европарламент – это такая маргинальная структура или действительно она отражает настроение в обществе?
В определенной степени да. Европарламент – это такой слепок, в принципе, европейского сообщества, по крайней мере, тех стран, которые в него входят, и официально и формально. И, в принципе, то отличие, которое вы очень правильно отмечаете, оно продиктовано как раз тем, что разные страны Европы, они находятся они в разной степени географически отдалены от Российской Федерации, поэтому степень их переживательности по поводу конфликта на территории Украины, по поводу российской агрессии и ее агрессивной политики вмешательства в внутренние дела той же Белоруссии, угрозы такого вмешательства для стран Прибалтики, например, в Париже или Берлине ощущаются гораздо меньше, чем, например, в Риге или Таллине. И поэтому Европарламент в этом смысле, он компенсирует то, что некоторые, будем говорить прямо, большинство стран Европейского Союза, они достаточно нейтрально и прохладно относятся к вот этим вот абсолютно реальным горячим угрозам со стороны Российской Федерации. Также я бы отметил, что в этом смысле Европейский парламент это очень хороший инструмент для небольших стран, таких как, например, страны Прибалтики, как Польша, например, для того, чтобы акцентировать свои позиции. Это хорошая платформа для того, чтобы страны-члены Европейского Союза поменьше могли консолидировать свою позицию, могли проработать свою адженду, например, с локомотивами европейского сообщества и, в принципе, получить ту поддержку коллективную, общую, на которую они рассчитывают в принципе, потому что, это тоже одна из функций Европейского Союза как международной организации, это вот предоставление относительно равных прав абсолютно разным странам-членам этого объединения, независимо от их площади, ВВП и других моментов.
Но, тем не менее, реальная политика делается, наверное, в национальных парламентах, да, а Европарламент, Еврокомиссия из-за, такой громоздкой бюрократической системы, она вот в большинстве своем импотентна, да, я такое слово применю, возможно, да, очень трудно там принять какие-то реальные решения.
Отчасти да, тем более, что ну, Юлия тоже очень правильно расставила акценты по поводу того, что в практической плоскости вот эти вот все жесткие вещи, которые мы читаем в резолюции, они вряд ли будут приняты именно вот в том формате, в котором они сформулированы. Но мы тоже здесь должны понимать, что и эта резолюция, и дальнейшие действия исполнительных ветвей в власти, скажем так, Европейского Союза, так, это все часть игры и часть стратегии по какому-то диалогу с нынешней российской властью. То есть Европейский парламент в этом случае сыграл роль плохого полицейского, который высказал все, что, грубо говоря, накипело и на национальном, и на международном уровне в европейском сообществе. И на фоне этого уже другие, скажем, органы Европейского Союза будут каким-то образом аргументировать свою позицию перед российским руководством и говорить, что, ну вот, вы видите, насколько жесткие настроения у нас в парламенте. Давайте, может быть, мы не...
Пропадает связь с Тарасом Шевченко. Постараемся сейчас восстановить. Я напомню, с нами Тарас Шевченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, и Юлия Смоловская, эксперт-международник. Юлия, а такой вам вопрос. Ну, понятно, как будут аргументировать вот на российских телеканалах, условно говоря, вот эту вот резолюцию, ну, будет говорить, зачем нам вот эта вот Европа, не будем реагировать на вот это вот. Но поразительно интересная реакция главы российского МИДа Сергея Лаврова. Вот, наверное, тоже эта тема будет муссироваться. Цитата. «Совершенно поразительная логика, потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала. Все развалено Евросоюзом. Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов». Наверное, будет обсасываться эта мысль Сергея Лаврова на российском телевидении. А вы понимаете, Юлия, как Евросоюз, что он разрушил, собственно говоря, и когда? На что намекает Сергей Лавров?
Я вам хочу ответить вот с такого примера. Недавно была на закрытом форуме европейском, где были представители российского МИДа, и я задавала им вопрос в присутствии европейцев. Ну хорошо, вот есть конфликт между Европой и Россией, и по понятным причинам, в том числе связанным с Украиной. Но в любом конфликте всегда есть часть вклада в эту ситуацию с обоих сторон. Если Европейский Союз там говорит о том, что он не понимает, вот почему отношения пришли в такую, вернее, он понимает, что отношения пришли в такую точку и очень сожалеет об этом и хочет найти какие-то выходы. Россия готова признать часть своего вклада, своей вины в сложившейся ситуации? Если готова, то что она готова делать? И на этот вопрос российская сторона не ответила. То есть они не готовы признавать то, что в этой ситуации сложившейся, понятное дело, Россия имеет не просто часть вклада, а, собственно, она катализатор этой ситуации, в том числе с Европейским Союзом. Поэтому у европейцев нет никаких иллюзий на самом деле о том, что Россия будет менять позицию на более договороспособную или компромиссную, или будет готова хотя бы рассмотреть, где была часть ее неправильных действий. У России этой позиции нет. У Европейского Союза этой иллюзии тоже нет. И вместе с тем, к сожалению, нашему у Европейского Союза и нету понимания, как выходить из этой ситуации. То есть да, есть согласованные дипломатические формы, клише того, что пока Россия... Кстати, вот эта резолюция Европейского парламента, она это тоже указывает, что отношения между ЕС и Россией стали значительно ухудшаться. Как раз после поворотным моментом стал конфликт в Украине, аннексия Крыма в 2014 году. И как раз Россия была здесь, то есть условием для изменения этих соглашений, этих отношений может быть как раз выполнение России Минских соглашений. Вот. Но все это понимают, но никто не знает, как выйти из этого пике, которое сложилось. То есть реальполитик, к сожалению, ответов сейчас даже во внутренних кулуарных дискуссиях в Европейском Союзе я не слышу. Я не слышу, чтобы у них формировалось хоть какое-то видение. А вот это вот, знаете, квазипозиция, когда когда мы должны работать с Россией по тем вопросам, где есть общий интерес, и быть непримиримо принципиальными там, где у нас конфликтные взгляды, например, на ситуацию в Украине. Но оно не будет так работать. Я это пытаюсь европейцам объяснять. У России все равно будет пакетный подход. Она будет выторговывать по чувствительным для европейцев моментам важные для себя интересы. Вот ситуация с Афганистаном в контексте резолюции Европейского парламента – это очень яркий пример. Но где европейская резолюция по отношению между Россией и ЕС, и где Афганистан? Тем не менее, русские уже успели это показать как фактор того, что, смотрите, для вас это важнее, а вы хотите какими-то резолюциями разрушить вот эту хрупкую надежду на конструктивный диалог по важным для вас вопросам Афганистана и безопасности и миграции афганских беженцев.
Юлия, так что разрушил это ЕС? Я вот понять не могу. Вы понимаете логику Лаврова? Потому что, ну, это будет такой один из столбов, я думаю, пропаганды ответа Европейскому Союзу, что санкции ввел незаслуженно. Вот на это намекает Лавров.
Ну, вообще, там проблема тянется еще с 94 года, скажем так, когда было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое Украина уже благополучно апгрейдила до соглашения об ассоциации, и были открыты переговоры между Европейским Союзом и Россией по либерализации передвижения капитала, рабочей силы, миграции населения, безвизовый диалог и так далее.
Европа от Лиссабона до Владивостока, да, Юля, вот этот проект, который...
Нет, это скорее была такая вот форма, скажем, либеральных отношений. Россия никогда не смотрела на себя как на подчиненного партнера в отношениях с ЕС. Она все время рассчитывала, что мы должны выстраивать это на паритетных основах. Вы делаете шаг навстречу, мы шаг навстречу. Так вот, первая претензия России как раз отходит к тому, что с 2014 года Европейский Союз практически заморозил движение вот по этим моментам либерализации, прежде всего, что касается перемещения рабочей силы и безвизового режима посещения россиянами Европейского Союза, и они ставят это как в углу угла проблемы. То есть Европейский Союз первый начал ухудшать климат двусторонних отношений, а на причину, почему Европейский Союз стал ухудшать, санкции вводить и так далее, конфликт в Украине, аннексия Крыма, Россия причину как раз видеть не хочет. Она фиксируется только на части последствий, скажем так. Поэтому здесь этот диалог, ну, он как бы, это не выглядит как диалог, это выглядит как дебаты, когда стороны просто декларируют свои позиции и не пытаются найти какое-то понимание общее.
Вопрос Тараса Шевченко. Тарас, а с вашей точки зрения, хоть что-то из того, что было перечислено как меры сдерживания и противодействия враждебной политике Российской Федерации, ну вот я снова их перечислю, да, подготовиться к отключению России от SWIFT, продлять санкции не на полгода, потому что, ну, наверное, больше шанс, да, раскачать мнение стран-членов ЕС за полгода, а на год избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Очень интересное, кстати, было предложение ограничить вот эти вот двусторонние контакты, чтобы страны-члены ЕС могли какие-то договора или вести переговоры с Кремлем, а только от лица ЕС. Вот хоть что-то из этого может быть воплощено в реальность? А если что-то да, то что наиболее вероятно, да, к реализации?
Но я думаю, что из всего перечисленного на самом деле два момента есть наиболее реалистичными. Это моменты, которые касаются энергетической безопасности Европейского Союза и с обязательной привязкой к Северному потоку-2. Потому что мы прекрасно помним, какую неоднозначную реакцию вызвали договоренности Меркель и Байдена по этому вопросу. И мы прекрасно помним реакцию ключевых стран Восточной Европы и всей Прибалтики. И поэтому я более чем уверен, что эта резолюция, она в том числе будет использована для того, чтобы вот внутри самого европейского сообщества продолжать вот эту борьбу против пока что консолидированной позиции Германии и Соединенных Штатов по вопросу Северного потока-2. И, соответственно, к нему будут привязаны вопросы, которые касаются зависимости, в принципе, стран Европейского Союза от российских энергоносителей. И я не исключаю, что, возможно, вернется на повестку дня вот эта вот тема по поводу американского сжиженного газа, который, мы помним, при администрации Трампа эти темы очень активно обсуждались. И это была практически одна из таких очень серьезных и реальных российским энергоресурсам для Европейского Союза. И мне кажется, что вот этот вопрос по поводу продления санкций не на полгода, а на год, это тоже одна из наиболее реальных вещей, которые, в принципе, Европейский Союз может реализовать, не сделав особенно больно Российской Федерации. Но, тем не менее, отстояв такой достаточно весомый пункт вот этой вот резолюции.
Тарас, а вот эта вот ситуация, когда, ну, мы делаем резолюции, да, гневные, а в то же время делаем бизнес, это выгодная политика для Москвы. Ну вот как долго это может продолжаться? Вот чего-то, хоть что-то теряет Российская Федерация от такой вот холодной войны с Европой? Или абсолютно ничего, и все ее устраивает, вот из того, что мы услышали?
Ну, нельзя сказать, что абсолютно ее все устраивает, потому что, ну, скажем так, некоторые вещи, которые привязаны, конкретные шаги Запада, которые привязаны к вот этим вот резолюциям, и которые действительно, хотя бы в средней срочной перспективе плют по российской экономике, это действительно неприятно. С другой стороны, вот эта вся вербальная схватка, эти регулярные обмены разными гневными заявлениями, это вещи для Российской Федерации и, в принципе, для Кремля, они привычны, потому что это укладывается в их понимание современного мира как обстоятельств, которые вот-вот сложатся в такую вот холодную войну 2.0. И российские элиты используют вот эти вот антироссийские, как они сами говорят, заявления Запада для того, чтобы попытаться мобилизовать внутренний электорат, внутреннюю поддержку и, соответственно, продолжать ту политику внешнюю, в первую очередь, которую они для себя отметили. Но, в принципе, для Европейского Союза это тоже достаточно неплохой выход, потому что, с одной стороны, можно каждый раз делать такие вот достаточно серьезные заявления, при этом аргументируя свои действия тем, что ну, как бы мы ведь демократическое сообщество, мы не можем отвечать, как говорится, той же монетой, да, авторитарному режиму российскому. Поэтому мы, как сообщество демократическое, мы вот коллективным голосом призываем постоянно что-то поменять. И даже что-то из этого мы реализуем. А с другой стороны, вещи типа отключения от спифта, это уже не пряник, это уже кнут, который может позволить Европейскому Союзу добиться хоть каких-то какого-то понимания или хотя бы заставить Российскую Федерацию не просто прислушиваться, а хотя бы слышать некоторые моменты, которые Запад пытается донести до российского руководства.
Последний вопрос Юлия Смоловская, вот тоже в таком духе. Юлия, а кому нужнее окончание вот этой вот холодной войны между Россией и Европейским Союзом, с вашей точки зрения? Ну, заинтересована Москва в разрядке этой обстановки, или они махнули уже рукой, радуются тому, что можно вести бизнес, потому что нужны вот российские ресурсы, по крайней мере, сейчас, а вот эти вот все права человека, это уже давно никого не интересует в Кремле, как считаете?
Здесь просто Россия руководствуется логикой вот готовности сторон к переговору, да, или переговорам, или то, что мы называем вызревание момента переговоров. Это происходит, когда ситуация является неприемлемой для обоих сторон, и они начинают искать решение путем переговоров, соответственно, двигаться навстречу друг другу. Так вот, в данной ситуации ваш вопрос как раз, насколько терпима ситуация для одной и для другой стороны, на что рассчитывает Россия? Россия рассчитывает на то, что международный контекст очень волатилен. То есть отношения сейчас после Афганистана действительно трансатлантический альянс. Есть вопросы, скажем так, по взаимоотношениям между партнерами. Баланс силы может меняться не в пользу Европейского Союза. Россия при этом будет играть с альтернативами, повышая свои сближение с Китаем, то, что болезненно воспринимается ЕС и Соединенными Штатами, будет раскручивать карту Афганистана для того, чтобы делать нынешнее положение дел для Европейского Союза еще более некомфортным и принуждать его к поиску каких-то решений по налаживанию диалога с Российской Федерацией. Вот это то, что будет происходить. Россия для себя, в принципе, порог терпимости этой ситуации у нее есть, хотя действительно в абсолютном соотношении ситуация для России не самая выгодная, не самая лучшая, но менталитет переговорный славянский, там российский, он иррациональный. То есть Европейский Союз и страны Европейского Союза будут более чувствительны к таким осязаемым материальным выгодам, чем Россия. Россия может вот этой великой идеей торговать и консолидировать поддержку внутреннего электората, перераспределяя средства на усиление обороноспособности, разработку новых военных мощностей, ухудшая при этом социально-экономическое положение для населения, но объясняя это все великой идеей. И терпимость населения достаточно высокая будет. Мы сейчас по результатам выборов в эту Госдуму просто это еще раз увидим и убедимся. Поэтому на сегодняшний день для России положение более терпимо, чем для Европейского Союза, скажем так.
Спасибо большое. Ну, надеюсь, нашим слушателям, зрителям понятнее стало, на кого в Европейском Союзе Украина может полагаться и как ей быть, вот находясь между этими враждующими и торгующими сторонами. Это были Юлия Смоловская, эксперт-международник, и Тарас Жевтенко, эксперт по вопросам безопасности. Благодарю за участие в эфире. Обращаюсь к слушателям. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Нью-Йорк в США и в Донецкой области объединятся литературой. 2-3 октября в ПГТ Нью-Йорк, бывшем Новгородском, пройдет Нью-Йоркский литературный фестиваль, который расскажет об истории города, откроет имена, а также познакомит его жителей со стихами и лекциями украинских художников. О том, каким будет фестиваль, моей коллеге Дарье Куриной рассказала руководительница феста Виктория Амелина.
Я як письменниця їздила на схід з виступами і, власне, розмовами, я б навіть сказала, з місцевими жителями вже дуже давно. Брала участь у багатьох фестивалях, і мені бракувало такого фестивалю, який би не лише підтримував місцевих, не лише розважав, намагався розважити людей, які живуть біля лінії фронту, але також і розповідав би решті України та світові про Донеччину. І з цієї точки зору, безумовно, локація СМТ Нью-Йорк дуже дала, тому що зрозуміло, що з цього простіше робити бренд, ніж з чогось іншого. Також для мене це дуже особиста історія і історія, ну, вибачте, про любов, тому що...
Я так розумію, що родина вашого чоловіка з Вітерова.
Так, так, родина мого чоловіка з Нью-Йорка, причому вся родина, і я, відповідно, з 2005 року приїздила туди як така молода невістка. Для мене це дуже важлива локація емоційно.
І я так подивилася, що склад гостей доволі солідний, бо і Марк Токар, і Сергій Жадан, і Олена Стяжкіна, і навіть є зі Штатів, з Франції, да, здається, ще митці.
Так, у нас будуть гості з того другого Нью-Йорка, тому що перший Нью-Йорк для нас, безумовно, знаходиться на Донеччині, в Україні, але цього року через пандемію і близькість фронту ми поки що не веземо наших друзів з Америки і Франції до України, до Донеччини, але вони записують для нас відео. Ну, ми на всяк випадок пишемо відео, тому що ми розуміємо, що можуть бути перебої з інтернетом тощо. І будемо старатися робити телемости, і в нас будуть відео з такими зверненнями до нью-йоркців, з віршами про Нью-Йорк, про війну. Власне, ось всі ці відомі письменники, наприклад, відомий американський письменник Аскольд Мельничук, Олена Дженнінгс з Нью-Йорка, Василь Махно, який давно теж живе в Нью-Йорку. Вони підбирають свої поезії, які би вони хотіли прочитати саме для нью-йоркців, і не лише для нью-йоркців. Зрозуміло, що все це стосується всіх абсолютно людей, які живуть біля лінії фронту, і це будуть вірші для них.
І наостанок питання. Будуть трансляції, можна буде подивитися з будь-якого куточка. Чи сподіваєтесь на те, що люди з окупованих територій будуть дивитися трансляції цього фестивалю? І чи, можливо, є в програмі якісь такі моменти, щоб звернутися по той бік лінії розмежування людей?
Ви знаєте, завжди, коли є стріми, і я так розумію, що і вас слухають люди з окупованих територій, і я завжди, коли є можливість, до них звертаюсь, тому що, справді, в мене навіть є і далекі родичі на окупованих територіях, і я знаю, що в багатьох моїх знайомих є така ситуація, що вони не можуть вмовити своїх батьків, наприклад, виїхати, тому що ті все ще не хочуть залишати свої домівки і чекають, що Україна повернеться. І я переважно, коли на сході виступаю або ось на радіо, я завжди кажу до зустрічі в Донецьку, до зустрічі в Луганську. І я правда дуже в це вірю.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
У перший день штурму в батальйоні загинуло троє. Вони загинули не тому, що погано підготувалися до сутички, не виконали наказу або були боягузами. Просто кулі та осколки потрапили саме в них. Така неперебірливість смерті, напевне, більш за все вразила Грега в його перший день війни. Раніше він думав, що гине той, хто щось робить неправильно, а на практиці виходило, що гине той, хто опинився в непотрібному місці в непотрібний час. Кому не пощастило? Ось біжить поруч людина раз і не має її. Відірвало голову. А могло відірвати й тобі, якби осколок летів трохи праворуч. І неважливо, яка в тебе каска чи бронежилет, як гарно ти стріляєш і як швидко долаєш смугу перешкод. Ось і вся логіка смерті на війні. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні цю страницю.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Татьяна Кубович и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс Реалии». Там вы можете найти нашу электронную почту для того, чтобы с нами связаться. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер 0800-300-43. Работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Подождите звуковой сигнал. И говорите. Также можете писать нам во всех социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы всюду есть, просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».